Приветствуем вас. Читаем труды Рабаша, том 3, страница 1744, статья «Масса народа и избранные личности». Вопросы можно задавать через kap.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Труды Рабаша, книга, том 3, страница 1744, статья «Масса народа и избранные личности». Есть масса народа, а есть избранные личности. Есть воспитание и обычаи, а есть понятие страха небес, трепета перед небесами. Понятие масс народа относится к воспитанию, то есть то, что их обязывает выполнять Тору и заповеди в силу полученного воспитания. Это означает, что если тело спрашивает человека, для чего ты делаешь эти действия, то оно отвечает тебе, что таково было его воспитание, и таковы обычаи в той среде, где он родился. Поэтому это сильная основа, когда человек не падает из своего состояния, поскольку привычка становится второй натурой. Поэтому все вещи и действия, в которых человек воспитывался, его телу выполнять нетрудно, поскольку у него есть то, что его очень сильно обязывает к этому, и это называется воспитание или обычаи. Поэтому, если человек не нарушает обычаи народа Израиля и свое воспитание, то он может продолжать согласно своим привычкам. Например, человек не способен поехать на машине в субботу, потому что он так воспитан. Но если человек хочет сделать такие вещи, которые не соответствуют его воспитанию, то за каждое самое малое действие тело спрашивает его, зачем он это делает, то есть, что его обязывает к этому. И тогда человек уже стоит перед испытанием и выбором, потому что нет того, чтобы его обязывало, поскольку в окружении, в котором он находится, не делают таких вещей. Поэтому ему не с кого взять пример, чтобы сказать, что есть масса народа, которые делают, говорят или думают так, как он хочет сейчас сделать. Получается, что ему не на кого надеяться, поскольку нет основы со стороны воспитания и окружения, а он должен сказать, что трепет перед небесами обязывает его так поступить. Поэтому ему не на кого больше надеяться, как только на единственного в мире. Поэтому этот человек относится к избранным личностям, а не к массам народа, где он родился или получил воспитание. И поэтому он нуждается в поддержке Творца. И это вопрос, пришедшему очиститься, помогают с небес. Потому что он не может получить помощь от масс народа, поэтому он нуждается в милости небес, и он должен получать Тору с небес. Но Тора, которую он получает у масс народа, не может ему помочь, ведь они не дадут ему сил работать больше сил, которые есть у них.
Что нам пишет Рабаш? Он говорит таким образом. Человек, который рождается, он рождается с теми же силами, свойствами, которые он перенял от своих родителей. Затем он входит в окружение. Зависит от того, что же это окружение с ним делает, каким образом она его воспитывает. То, что получило свое окружение в течение 15 первых лет, это, в общем-то, то, что входит также в его природу, как будто бы он с этим родился, потому что он находится в процессах развития, когда постоянно впитывает от своего окружения, природа его подталкивает к развитию. Как ребенок, который хочет постоянно все знать и смотрит на всех, копирует всех, таким же естественным образом. И поэтому человек, находящийся в определенном окружении, он копирует это окружение на самого себя. Это в дополнение к тому, что он получил от своих родителей. Это тоже остается в нем в качестве природы, и он затем обязан исполнять в течение всей своей жизни то, что он получил, скажем, в течение 15 первых лет своей жизни. С этим ничего не поделать. Затем он, быть может, сможет выйти из этого с помощью больших сил, если он будет сопротивляться, если он войдет в такое общество, которое полностью будет отрицать все те вещи, которые он получил в своем детстве. Поэтому есть у нас природа, с которой мы родились, и природа, которую мы переняли, которая называется воспитанием. И с этим мы и продолжаем жить. И поэтому все воспитание... Мы хотели бы, чтобы оно осуществлялось бы в человеке именно в эти первые годы. Или же религиозное, или же нерелигиозное воспитание, всякие различные формы, неважно какие. Но это и называется воспитанием. Это не означает, что человек избирает, но выбирает для него. Родители, окружение, государство, мир, все вместе. И таким образом мы устроены для того, чтобы продвигаться. Вместе с нашим развитием, вместе с нашей эволюцией в течение тысячи лет нашего развития. А когда мы достигаем состояния, когда необходимо подняться до уровня человека, подобного Творцу, Адама, использовать свободный выбор, то есть быть просто независимыми ни от чего, то тогда человечество уже входит в различные водовороты нового развития. Начинаются революции, в особенности в иудаизме это проявилось в особенности в период просвещения, когда мы вышли из религии, из привычки, ставшей второй натурой, из воспитания, которые мы получали от родителей в обязательной форме, и часть из нас стали свободными. Почему? Для того, чтобы было бы впоследствии более просто реализовать свободу выбора. До того момента, несмотря на воспитание, были очень великие избранные люди, которые были в состоянии выйти из рамок обязательного воспитания и восстать против нее, разбить это воспитание и приподняться над ним, выбрав для себя путь духовного развития, не полагаясь при этом на то, что получили в качестве природы. И поэтому есть люди, которые притягиваются к тому, что они получили от рождения и своего детства, и не в состоянии этому сопротивляться, тогда они просто текут также по течению жизни. Вместе с радио, телевидением, человеческим обществом берут пример от своего окружения и вот так продолжают. А есть люди, которые задаются вопросом, в чем смысл моей жизни, для чего я живу. Я являюсь не таким, как другие, я являюсь особым и желаю знать и раскрыть, что же происходит со мной в моей личной жизни. И тогда они приподнимаются над всей природой, как над той, что они получили от своего воспитания и окружения, а также даже и впоследствии, и достигают такого состояния, когда при помощи группы изучения науки Каббала они разбивают свою первичную природу, которую они получили от своих родителей, от рождения, что является желанием получать общим, и приподнимаются также над ним. И тогда, когда они приподнимаются над двумя этими видами природы, как от природы, полученной с детства, также и от своих оригинальных свойств, и тогда они входят в природу Творца. Это и называется, что эти люди являются избранными. Мы сегодня все должны уже быть такими избранными, но в любом случае они так называются, называются избранными, потому что человек здесь должен почувствовать себя противоположным, особенным, отделенным от своего окружения, от воспитания, от природы. И он самостоятельно решает принять на себя вторую природу. Одно против другого. Он против Творца. И поэтому он называется избранным. Ну, в этой избранности есть еще множество, скажем, более глубоких объяснений. Слово «сгула» — это средняя линия с помощью света, возвращающего к источнику. Но это два уровня, которые мы должны пройти от одного к другому. Уровень масс, на котором мы родились, получили воспитание, без всякого выбора. Мы все находимся на этом уровне, это называется неживой уровень, и все выходит из этого неживого уровня. Все из него исходит, а затем мы приподнимаемся уже до уровня избранных. Это, в общем-то, является двумя уровнями. Вопросы, пожалуйста, можно еще много об этом поговорить? Да.
Я до сих пор думал, что у меня нет выбора, что Творец ведет мою жизнь таким образом, что дает мне страдания или наслаждения, и я перехожу от одного
к другому.
Конечно
же, пока что у тебя нет этого выбора.
Но вы изначально сказали, что у человека есть большие силы, с помощью которых он может выйти из одного окружения и войти в другое. Откуда берутся эти силы?
Нет, нет. Извините, я, может быть, не очень точно сказал. Мы рождаемся и получаем от рождения особые определенные свойства, которые, в общем, называются желанием получать, желанием насладиться, желанием жить как живой организм. А затем мы входим в определенное воспитание. И воспитанием называется то, что я воспринимаю от своего окружения вместе со своей первичной природой, со своим особым эгоизмом, который соответствует именно мне, я начинаю входить в объединение, в связь с окружением. И в соответствии с тем, какое окружение мне дают родители, не знаю, кто там, но человеческое общество, таким образом я от них впитываю то самое желание, основное желание получить, естественно, впитывает и добавляет к себе, принимает на себя всякие различные образы поведения, которые я вижу, я их копирую из своего окружения. И здесь нет никакой свободы выбора, это понятно. Конечно же, каждый отличен друг от друга, поскольку природа его отлична, и даже в подобном окружении каждый будет воспринимать различные вещи в различном их сочетании. Таким образом я рождаюсь, и так я существую. А затем, как я уже сказал, мы приходим к возрасту уже взросления и становимся взрослыми, и мы продолжаем копировать из своего окружения всяческие формы поведения. То есть находимся во взаимодействии с окружением. И таким образом мы и заканчиваем свою жизнь. А есть люди, у которых в середине жизни, быть может, в 10-летнем возрасте, а может быть, в возрасте 40-50 лет, вдруг пробуждается вопрос, почему я живу именно таким образом? Где же тут мое «я» во всем этом? Кто я такой во всем этом? Это точка, называемая избранным. Избранным что значит? Что я начинаю, когда я начинаю задавать вопросы о самом себе. И этот вопрос и приводит меня к выяснению. Эти выяснения и поиски приводят мне, если они действительно являются правильными, исходят из истинной точки, они меня приводят в группу и к каббалистическим книгам, потому что там я могу это выяснить в действительности. Если я уже созрел для этого, если нет, то я могу всю жизнь проболтаться с этим вопросом. Но, скажем, действительно, я пришел к такому выяснению. И тогда, когда я вхожу в группу, и начинаю учиться, я начинаю впитывать в себя все от нового окружения и из новой этой учебы тоже, так же, как и прежде, из своего внешнего окружения, так же и здесь я начинаю впитывать ее формы, проблемы, желания, цели, уровни важности, ценности. Все это я воспринимаю от окружения. Постепенно, при помощи моей связи с окружением, я достигаю состояния, когда я спрашиваю и начинаю определять свой свободный выбор, когда он заключается в том, чтобы приподняться над тем, что я получил от природы, над тем, что я получил от воспитания в детстве и от окружения, в котором я находился до того, как я пришел в группу, и даже от самой группы я начинаю видеть, что здесь сейчас есть новая точка развития, где я сам определяю, я сам могу определить, желаю ли я воспитываться при помощи действительно особого окружения, которое называется Творцом. Луким, то есть свет, возвращающий к источнику. Когда я желаю поменять силу, развивающую меня, с животной силы, и с человеческой силы, и с групповой силы на силу Творца. Я в любом случае вхожу в воспитание, но я сейчас выбираю это воспитание. И каждый раз я выбираю его на несколько секунд. Но более чем это, я не способен на более чем это. И снова падаю. И снова хочу, чтобы свет повлиял бы на меня. И снова падаю. И так вот я привожу себя к высшему воспитанию. И те люди, которые способны вот так поступить с собой, которые желают находиться под действием света, возвращающего к источнику, они действительно и называются избранными. Немножко более точно. Ну, хорошо. Да, Эли.
Если я воспитываю своих детей по методике каббалы, не отнимаю ли я у них тем самым этот выбор?
Я не знаю, что значит их воспитываешь согласно науке Каббала. Не отвечай, не потому что ты тоже не знаешь. Невозможно знать, что это. Согласно науке Каббала, это означает, что ты пытаешься привести их в окружение, в книгам, к той самой точке решения, чтобы они поняли бы, что им необходимо воспитываться при помощи света, возвращающего к источнику, что им необходимо его вызывать, что человеком называется корень его души, а все остальное — это то, что он приглашает, вызывает на себя, чтобы его развило. И в этом, в общем-то, заключается наша свобода выбора. Или же мы продвигаемся с помощью природы в собственном развитии, или же мы вызываем на себя эту особую силу, которая находится выше природы. И это не приходит слишком так уж просто. Мы должны здесь справляться и бороться. против влияния обычного окружения и за, и за воздействие света. Поэтому, если я таким образом приближаю своих детей к этому, отбираю ли я у них при этом свободу выбора? Нет. Прежде всего, так же, как мы пренебрегаем природой и обычным воспитанием, они могут пренебрегать также тем, что, каким образом ты их воспитываешь. Нет никакой разницы в этом, потому что с какого момента человек начинает обладать выбором, когда в нем появляется точка нового желания? Точка желания, которая требует от него личного развития, которое он сам определяет, а не ты при помощи своего воспитания. Поэтому то, что ты его воспитываешь, согласно тому, что тебе кажется важным, ты пока что ему даешь воспитание, которое его является для него обязательным, несмотря на то, что оно более близко к тому, что тебе хочется. Мы сейчас видим в мире, что это вот так происходит. А прежде нам необходимо было развиваться при помощи религии. При помощи религии. И весь мир вот так развивается при помощи религии. Как и написано об Аврааме, что он таким образом заповедовал сыновьям своих наложниц, и он их разослал по всем местам. Мы видим это, каким образом в истории был основан иудаизм после того, как наука Каббала была скрыта после разрушения храма, когда мы упали, и задачи и любви к ненависти и эгоизм, тогда наука Каббала была скрыта от народа, и вместо нее раскрылась религия, иудаизм. То есть мы начали во внешнем виде, в земном, исполнять различные действия, вместо того, чтобы исполнять их внутренне, как в качестве исправления души, исправлять желания при помощи света. Вместо того, чтобы исправлять желания при помощи света, возвращающего к источнику, мы начали исполнять различные действия руками вместо исправления сердца. Это называется религией в отношении науки Каббала, то есть внешнее и внутреннее. Поэтому наука Каббала и называется внутренней частью Торы. Но пришло уже время до конца изгнания. Это определенное время, так это должно было быть. И тогда мы вошли в период просвещения, в различные изменения, когда люди начали уже получать точку свободного выбора, чтобы могли выйти из этого своего детского воспитания, из религии, из всех привычек, и выбрать, и проверить себя, кем же я хочу быть. Каким образом я хочу сам себя воспитывать? Тогда человек выбирает снова, что ему необходимо новое воспитание, а не то, что окружение ему обеспечивает, но он желает получать это напрямую от Творца, чтобы он на него повлиял бы, чтобы он назывался бы Адамом, человеком, подобным Высшему. Таким образом, мы воспитываемся при помощи того, что мы получаем пример от окружения и становимся подобными этому окружению. Таким образом, я хочу получить пример от Творца, чтобы стать подобным Творцу.
Нас спрашивают из Сент-Луиса. В конечном счете, весь мир придет в состояние избранных?
Да. Весь мир станет избранным, без всякого сомнения, к этому мы должны прийти. И все будут знать не от мала до велика. Так написано. Окончательное исправление является исправлением, как Балсарам пишет в статье «Поручительство». Это состояние должно прийти ко всему миру, ко всему человечеству, как к малым, так и к большим. И пока не будет исправлена самая последняя душа, не будет окончательного исправления, не будет совершенного кли, не будет бесконечности. И, конечно же, это так. Да.
Мой вопрос. Единственный выбор, который у нас есть, это окружение, так?
Правильно.
Теперь, если мы можем подготовить окружение, и тогда через распространение пробудить еще точки в сердце, то есть ускорить процесс выхода точек в сердце. Может ли так быть?
Мы постоянно находимся в развитии. Если я нахожусь в правильном окружении, у меня есть учитель, который постоянно вот так вот меня хватает за ухо и направляет мое зрение на цель. У меня есть группа, которая производит на меня всяческие воздействия. У меня есть книги, когда, несмотря на то, что я в них не особенно понимаю, в них все равно есть свет, насколько я стремлюсь при их помощи понять мои продвинутые состояния. Поэтому все эти вещи, они действуют на точку моего выбора. И точка моего выбора тоже изменяется, становится все более и более выше. И таким образом я поднимаюсь по ступеням лестницы. На каждой ступени у меня есть выбор, на котором я начинаю, с помощью которого я начинаю приобретать всю ступень. После того, как я падаю и начинаю подниматься, здесь, в общем-то, и находится точка выбора, когда я обязан сказать себе, что я должен увидеть, что все к добру, я все должен видеть в уравновешенном виде, половину хорошего и половину плохого, а я должен быть в середине в качестве решающего, так что я выбираю, какую форму. Вот так вот, так далее, так и продвигаются. То есть и окружение, и учеба, и учитель, и точка выбора. У меня все это постоянно обновляется.
Да, но мой вопрос, может быть, я неясно его задал. Можем ли мы ускорить развитие мира? Ускорить развитие точек в сердце? Можем ли мы это сделать с помощью окружения?
Да, свет воздействует, и он ускоряет это. Он ускоряет это как по времени, так и ускоряет это также по величине. Да. Да, пожалуйста. Тот, у кого есть микрофон, пусть он смотрит, на кого я показываю.
Во мне пробудилось желание получить другую природу. Я пришел в группу. Я занимаюсь и понимаю, что закон, нет никого кроме него, сопровождает меня по всему этому пути. Но с другой стороны, я понимаю, что Творец хочет, чтобы я был независимым. Но я не понимаю, где я могу быть независимым, потому что закон, нет никого кроме него, сопровождает меня повсюду. Я согласен с этим. Я не понимаю, где моя независимость здесь.
Творец оставляет тебе самостоятельность лишь в точке выбора. И ничего кроме этого. Мы изучаем в статье «Свобода выбора», что Творец приводит человека к хорошему выбору и говорит: «Возьми себе это». То есть ты можешь выбрать то, что сейчас будет на тебя влиять, или же твое детское воспитание, или твои внутренние свойства, или же окружение. Каким образом ты это делаешь? Постарайся сделать так, чтобы то, что происходит в твоем окружении, все ее свойства и ценности ты принял бы как можно с меньшими помехами внутри, кем ты являешься сейчас. Ну, тебе, скажем, сейчас 40 лет, и ты смотришь на свою жизнь с высоты того, что ты сейчас впитал до этого момента. Это ты сам. То есть до этого момента от тебя ничего не зависело. От этого момента и далее тебе говорят, что все, что у тебя есть сейчас в твоем возрасте, все, что ты впитал и построил для себя, попробуй нейтрализовать все эти вещи, отменить их для того, чтобы получить воздействие нового окружения. Представь себе, как маленький ребенок, который смотрит вот так на все и хочет все это воспринять, научиться от всего. И просто копирует каждую вещь, которую он видит снаружи. Попробуй таким образом находиться в своем новом окружении. Если ты решаешь, что это окружение, оно действительно таково, с которым ты, такое, с которым ты идешь в направлении цели. Поэтому у тебя нет выбора, должен быть там в качестве маленького ребенка, потому что до этого момента ты развивался животным образом, а теперь ты должен развиваться в духовном виде. Совершенно новая ступень, поэтому попытайся находиться на ней в качестве самого маленького, чем все остальные, потому что лишь маленькие учатся от больших, от взрослых. Именно такое отношение к окружению ты выбираешь сам. Так выбери его. Да.
У меня проблемы с тем, что вы говорите сейчас, и тем, что сказали раньше. До сих пор вы сказали Иллелю, что сказано в статье, что мы должны прийти к состоянию, где мы решаем отключиться благодаря нашему трепету перед небесами, оторваться от предыдущей природы, от того, что дало мне предыдущее окружение, от всего, что у нас было до этого.
Ну, если я хочу сейчас продвигаться согласно новой тенденции, ну, конечно, это так.
Но если мы смотрим на это с точки зрения внутренней работы человека, он находится в определенном окружении, и для того, чтобы перейти на следующую ступень, ему снова нужно оторваться от того, что дает ему окружение.
Каждый раз тебе необходимо избирать новое окружение, то, что написано. Каждый раз ты видишь, что такое окружение. Это не физическое окружение, которое ты меняешь, но ты их видишь просто более во внутреннем, высоком виде, в более высоких плоскостях.
Так я выбираю, чтобы окружение повлияло меня в ту сторону, чтобы оторваться от них и уйти к...
Нет, ты просто философствуешь.
Нет, ну как вы это можете прояснить?
Ты каждый раз желаешь находиться под влиянием более высокого окружения. И ты находишь в том же самом физическом окружении, то есть в той же самой группе, куда, когда ты, скажем, приходишь сюда, ты их видишь каждый раз более высокими. Это все зависит от твоего собственного отношения. Откуда ты знаешь, кто мы такие? Ты можешь лишь оценить, согласно сколько ты способен на это. Да.
Микрофон.
Есть у кого-то микрофон?
Я хотел спросить. Каббала развивалась с помощью избранных во все предшествовавшие времена. Сейчас мы начинаем распространять. Не теряем ли мы в нашем распространении глубину науки Каббала? Например...
Что это? Конечно же, да. Ну что, мы обязаны распространять. Через нас-то переходит к другим. Твои родители, они что, были такими святыми просто, что нет? Извини, что я так говорю о них. Они были обычными людьми. И они тебя родили и дали тебе свой уровень. И все. И мы тоже такие. Конечно же, то, что мы делаем в отношении народа, при помощи нашего распространения, мы портим. Конечно же, это называется уменьшение ступеней сверху, с мира бесконечности. Конечно же, это большая неисправность, которая происходит. Но иначе-то нельзя. Ребенок не может воспринять что-то уже из уже заготовленного. Он должен воспринимать в таком виде, который уже адаптировано до его уровня. Конечно же, когда я ему что-то объясняю, приношу ему, когда я его кормлю, у него это все является адаптированным к его состоянию. Тот пример, когда... Ну вот, например, мы сделали Зор для народа, Зор Лам. Мы взяли Зор с комментарием Цулям и просто очистили его. Мы его таким образом очистили его от арамейского языка, упорядочили все там, убрали всякие споры, которые не имеют отношения к самому смыслу книги. Эти вещи, конечно, необходимы, нет сомнения. И насколько мы продвигаемся, мы видим, что Баал Сулям, он не сделал чего-то, что является лишним. Он со своего уровня, конечно, сделал то, что необходимо было сделать, но нам это мешает, и, конечно же, простому народу это мешает, массам это мешает прийти к книге Зор. Когда я пришел, открыл первую свою книгу, там было написано такими буквами, вот большими: «Мама», «Дом», «Солнце», такими огромными буквами, только одно слово. Так же и мы. мы должны дать народу эти вещи в таком виде, которые адаптированы для него, чтобы он смог бы научиться. Но после того, как он научится, он уже сможет достичь всех этих ступеней. Нет сомнения в том, что лестница ступени, она портит и обрабатывает высший свет, пока он не спускается к нижним. Это природа лестницы. А иначе нижние не смогут, не будут способны впитать от него хотя бы немного. Да.
Если наша главная забота — это найти наш свободный выбор, и мы ведь хотим только наслаждения, Творец дает нам боль. В конечном счете мы ищем эту боль, если мы можем это сделать. Зачем нам заботиться о свободе выбора, если мы распознаем его как добро? И где здесь свобода выбора?
Ну, кто переведет, Эли? В микрофон.
Он спрашивает, если нами движет наслаждение и боль, то вся наша работа заключается в том, чтобы оправдывать боль? Так где наш свободный выбор?
Я не собираюсь оправдывать боль. Я собираюсь раскрыть Творца. У меня нет такой цели оправдывать боль. Кто тебе сказал такие вещи? Я вообще не отношусь ни к боли, ни к наслаждению, ни ко всем этим вещам. Я пытаюсь направить себя к той цели, которая является раскрытием Творца-творением. Это предназначение науки Каббала. Этим я занимаюсь. То, что в пути, я освобождаюсь от одной боли, я приду к другой боли, может быть. То, что меня подталкивает в моем пути к развитию, это самая боль, это тоже правильно, но это не является моей целью. Ты можешь сказать, ну ведь секундочку, там ведь написано, как я слышал, что целью творения является насладить творение, ведь наслаждение является целью творения, но это не наслаждение напротив нашей боли. Наслаждение заключается в том, что я объединяюсь с Творцом. Наслаждение от действий на отдачу, а не мы используем добро и зло для того, чтобы прийти к определению правды и лжи и достичь таким образом истины. Да, микрофон, пожалуйста.
Получается такая проблема. Мы в конечном счете собираем вокруг себя окружение, входим в группу, и я выбрал, сделал свой выбор, пришел в группу. Но дело в том, что в группе иногда есть разные споры и напряженность. Как избавиться от этого, для того, чтобы мы могли...
Прежде всего, мы достигаем состояния, в котором мы осознаем то, что в группе присутствуют проблемы. Не покрываем это, не скрываем этого. Проблемы есть. Мы находимся в группе, есть проблемы. Ну, скажем, в группе есть сколько? 30-40 человек, да? И у каждого... Каждый ведет себя по-своему. Или уже там партии какие-то есть. Уже есть партии. Ну, хорошо. И тогда каждый начинает. Поэтому прежде всего необходимо понять. Мы находимся под воздействием высшего правления, которое и создает для нас эти партии, когда начинаем ругаться друг с другом. Для чего нам все это подстраивает? Чтобы мы приподнялись бы над этими партиями, над этими разделениями, над этими проблемами, к тому самому единому, который нам все это устраивает. Что он подыгрывает нам все эти роли? Что он пробуждает все эти проблемы? Так же, как и написано, что я создал злое начало. Ведь он создал злое начало, и он сам признается в этом. Но что он говорит при этом? Для чего я создал? Чтобы ты потребовал бы Тору в качестве приправы, чтобы ты потребовал бы света, потому что свет, который заключен в ней, возвращает к источнику. Если ты будешь требовать этого света против всех этих проблем, то тогда ты приподнимешься над этими проблемами к тому самому единому, из которого приходит как добро, так и зло. Очень просто.
Да, это так, но
как не забыть?
Дело в том, что после того, как мы это делаем, все вырастает.
Потому что тебе необходимо достичь состояния, в котором у тебя будет такая большая мощность просьбы к получению света, возвращающего к источнику, к исправлению, что ты поднимешься на следующую ступень, поэтому постоянно это все возрастает и будет расти еще больше. Это положись на него. Он умеет это делать, потому что он пишет, что я создал злое начало. Он говорит, чтобы ты понял, что все приходит из единого источника. И у нас нет выбора, но лишь в том, чтобы взять это за основу нашей работы. И у нас ничего кроме этого больше нет. Если мы придерживаемся этого, что я вот и товарищи, которые уже стали ненавистниками, и те, кто ни за, ни против, и весь народ. И, в общем, весь тот балаган, который в группе присутствует, если я беру все это в качестве того, что этот Творец мне все подстроил, и я вот здесь обязан вместе с ними и против них во всяких состояниях постоянно приводить к единству. Это называется как быть как один человек с одним сердцем. Но над чем ты должен это делать? Над тем, что мы являемся хорошими детьми? Нет, потому что мы являемся плохими, мы ругаемся, ненавидим друг друга. Вот именно над этим необходимо прийти к состоянию быть как один человек с одним сердцем. Над этим мы должны прийти к любви к ближнему, как к самому себе. И над всем этим ты и приходишь к получению Тору, ничего с этим не поделать. Это вот правило, эта основа, она не изменит. Сможете с этим соглашаться, не соглашаться, но это именно так. Когда мы в группе решаем, что у нас нет выбора, и мы сейчас соглашаемся искусственным образом, прекращаем ругаться и начинаем вести себя, как будто мы друг друга любим. Давайте что-нибудь хорошее получим в надежде на то, что свет, возвращающий к источнику, воздействует на нас и создаст для нас эту связь. Поэтому мы сидим, учимся, и каждый должен думать, ну хотя бы немножко пусть мне это поможет, иначе мы просто сожрем друг друга, ведь мы не способны справиться с тем упражнением, которое нам посылает Творец, который ввел нас во все это. Ведь мы просто находимся в действии с его стороны, которое привело нас к этому, ввело нас в это. Ну, представь себе это, скажем, как в компьютерной игре. Когда ты входишь в какое-то действие, ты находишься уже там. Это именно то же самое. Он ввел нас в эту игру. Я нахожусь, ты знаешь, как в этой игре, на каком-то игровом поле. Ты находишься там. А что теперь делать? И вот здесь мы и должны определить наши новые отношения, когда с помощью их мы и хотим прийти. Что нам недостает для того, чтобы на этом игровом поле, когда мы ненавидим друг друга, и все вот так вот находимся направо, налево, вверх, вниз, все против друг друга, что нам необходимо? Нам необходимо раскрыть свет, возвращающий к источнику. Как мы можем это сделать? Давайте будем учиться и потребуем, чтобы это произошло. Вот и все. Очень просто. Только это невозможно реализовать, потому что снова, почему? Потому что должна раскрыться вся мощность ступени, а это занимает время, поскольку ступень является высокой, особенности первая. Это такой прыжок, что не просто так вот человек может запрыгнуть на нее, все остальные ступени, они уже более простые. Да.
Вы сказали, что в конечном счете все станут избранными. Есть ли здесь какой-то процесс, в силу которого это станет легче количественно, то есть будет какая-то первичная реакция, а потом это пойдет волной? Или каждый должен полностью пройти этот процесс?
Каждый должен будет пройти через весь этот процесс, но, конечно же, не каждый проходит это в том же самом виде. Есть такие пути для душ, которые являются относительно более простыми, и для других душ, которые не очень-то. Почему? Потому что виды душ, они различны. Общее устройство, оно называется Адам Ришон. Это Рош Тохсов, края, тело, души, различные желания, 613 желаний, которые являются тремя линиями, 12 коленами, там много всяческих видов. Так у нас есть там легкие, сердце, печень. И так далее. Что с этим совсем делать? Каждый относится к какой-то части организма. Те, кто относится к простым душам, они выясняются прежде. И они называются праотцами. И они, именно они являются более простыми. Мы являемся более грубыми душами с конца ступени. И поэтому это называется преддверием Машиаха, это самый большой эгоизм, и поэтому это тяжело. Но мы при помощи собственных исправлений, именно мы и вызываем гораздо большие света. Но и в нас, когда будут раскрываться вот так в семи этих миллиардах точки пробуждения, и среди всех есть также те, кто более относится к Рош, более к Тох или более к Сов и так далее. Есть такие, которые относятся к Рош, которые обязаны встать во главе развития, определять все, обучать других, приводить методику исправления в мир. Есть такие, которые относятся к Тох. Они являются учителями, продолжателями, организаторами исправлений. А есть такие, которые относятся к Сов. Они реализуют, исполняют то, что им говорят. Им также нет необходимости в большем. Им не нужно большего. 99% мира, они такие, это относятся к сов. То есть дай ему то, что необходимо делать, он не хочет ни о чем думать. И все, он готов лишь исполнять. Все. Смотреть на других и делать то же самое. А 0,9% это воспитатели, скажем, которые являются организаторами, которым необходимо производить, совершать различные действия, чтобы организовать для сов вот эти все вещи. И лишь 0,1%, быть может, я думаю, даже гораздо меньше, это те, кто относится к Рош, которые приводят эту методику, они ее определяют, объясняют. И все. Поэтому каждый вот так вот. И поэтому методика, она едина, но в ее реализации, она, реализация ее является различной. Да. Мы должны сказать нашим ребятам в интернете, что у нас сегодня есть новая публика, поэтому прежде всего спрашиваем тех людей, которые находятся здесь. Да. Раф, я ощущаю, что весь процесс, он является интеракцией. То есть раскрывается больше зла, я начинаю его раскрывать, и узнавать, и начинаю собственную внутреннюю работу, и требую свет, возвращающий к источнику, это как какое-то обращение к интернету, обращение к какой-то высшей системе, получаю назад реакцию, обрабатываю внутри результат, и получают из этого нечто взамен и продолжают дальше. Я чувствую, что этот процесс, насколько я его осознаю, я могу... мне необходимы люди, которые будут работать со мной. То есть я должен находиться в той же проблеме, что и я. Если бы какая-то проблема между нами, в определенной группе люди, которые меньше понимают этого, как бы зло раскрывается, и это все исчезает, расплывается.
Это не так, потому что я тебе скажу,
Адам
человек должен принимать группу, в которой он находится, если группа в общем стремится к той самой цели, которую он для себя выбрал. И то, что ему кажется, что группа может быть другой, это проблема в нем, а не в группе. И вот вам пример Раби Йоси бен Кисма. Если ты не слышал об этом, то спроси своих товарищей. Это не зависит от группы как таковой. Каждая группа, которая направлена на цель, каждая группа, которая занимается вместе с нами и более или менее связана с нами, пригодна, подходит каждому. А дальше думай и принимай. Перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.